Очень приятно, что уже стало традицией, что каждый год уже почти что мы встречаемся с этим замечательным актером, легендой. В прошлом году, если здесь присутствуют люди, которые были на прошлом вечере, был вечер в Большом зале Михаила Новохижина. В этом году ему предоставлена гостиная, но гостиная опять так же полна, как и Большой зал в прошлый раз. И это очень приятно. Это говорит о том, что искусство этого актера вызывает интерес. И интерес, как мне кажется, вызывает не только его мастерство, но и его человеческая личность. Потому что действительно ту жизнь, которую прожил не только в искусстве, но и в самой жизни, по его встречам, по его интереснейшей биографии Михаил Новохижин, тот круг людей, с которыми за всю жизнь ему пришлось встречаться, дружить и находиться в самом тесном, так сказать, дружеском контакте с самыми разнообразными людьми и самых разнообразных профессий, начиная от летчиков, космонавтов, поэтов и заканчивая, так сказать, я не знаю даже кем, ну, допустим, какими-то друзьями. Например, сегодняшний вечер ведь не только интересен тем, что перед нами будет звучать в качестве песен, хотя это замечательно, то, что он делает, но и то, что долгие годы он дружил не самим, правда, Есениным, потому что по возрасту этого бы просто не могло произойти, но с ближайшим окружением и с друзьями Есенина. Сегодня он об этом нам расскажет. И, конечно, каждая встреча вот с таким интереснейшим человеком вызывает ну, не только интерес, но и еще дает очень много нам всем, как актерам, так и людям, которые просто-напросто интересуются человеком. Не случайно, наверное, так уж получается, что опять становится традиционным, что я открываю его вечера. Это, наверное, тоже не случайно, потому что вот уже много лет так получается, что жизнь меня с ним сталкивает не только на вечерах, но и на каких-то совместных концертах, которые были. И всегда это какие-то значительные события лично в моей жизни, потому что я узнаю такое количество нового и доброго, и человечного, что меня лично это очень обогащает. Итак, сегодня его вечер. Я хочу извиниться перед вами, потому что он был нездоров. Отменять сегодняшний вечер он не хотел. И поэтому он просил передать вам, что он не очень в форме с точки зрения просто здоровья и голоса. Но я думаю, что это мы ему простим, тем более, что зал такой небольшой. И потом это не самое важное ни в жизни, ни в искусстве. Пожалуйста.
Часто задают вопрос. Ну, хватит уже. Уже ты не молод. Ну, я не, так сказать, не прибедняюсь, действительно уже не молод. Чего, греха таить-то. И я не стараюсь быть, так сказать, еще. Я знаю, что еще есть силы. Вот. Но все-таки уже иногда говорят мне некоторые, и не солидно, даже так говорят. Хватит уже, в конце концов, ведь я не в порядке, так сказать, хвостов стану. Говорят, что ты же все-таки профессор, ты же все-таки заслуженный артист. Ну что ж ты, все с гитарой, да с гитарой. И так как нас сегодня немного, то я себе позволю быть предельно, как бы сказать, откровенным. Если бы меня спросили, что я больше всего, так сказать, вот последние годы, вот я очень люблю гитару. Она мне помогает, она мне дает возможность лучше дышать, лучше воспринимать, лучше ощущать жизнь. Я не могу с ней расстаться. Я видел лица своих товарищей, так сказать, когда они с юмором мне говорят, ну что это такое? ну, бытность ректорства. Они говорят, ну что, ректор с гитарой. Вот такие всякие удивительные вещи мне говорили. И я вам признаюсь, что я не могу расстаться с гитарой. Что это за сила? Я не знаю. Когда мне бывает очень грустно, а у каждого из нас, ведь на то и человеческая жизнь. Я беру гитару и один сам себе немножко играю и пою, так сказать, сам себе. Представьте себе, сам себе. И мне это, у меня как-то, мне становится лучше. У меня есть цветок. Я заметил, что он все время тянулся к солнцу. А в этой комнате, в которую заняла теперь моя внучка, я реже в нее вхожу. Но в последнее время я все-таки, так сказать, там музицирую, когда она уходит гулять. И вы знаете, я заметил, что цветы стали немножко тоже поворачиваться в эту сторону. Я не знал этой вещи. Как хотите. Я могу много рассказать чудес, которые теперь только я начинаю понимать. А это чудеса. Собаки слушают. Птицы тоже. Удивительные вещи. Я сегодня вам об одной истории расскажу, связанной с Есениным, с его стихами. Ну вот, если вы проведем вместе немного времени, я, так сказать, постараюсь и свою любовь, и свое понимание Есенина. Вы знаете, у меня были всякие отношения с Сергеем Александровичем Есениным. Я имею в виду с его поэзией. И с людьми, которые, так сказать, придерживаются очень определенных, так сказать, правил к Есенину. И у меня были такие стычки, когда меня как-то, в общем, принуждали понимать Есенина так, как они понимают. У нас есть такие законодатели. Понимаете, вот считают, что так вот надо читать Есенина. Или вообще вот об Есенине, как бы сказать, в общем, у нас даже я не хочу называть вы этих людей, прекрасно знаете. Вот они считают, что они понимают Есенина. Вот и так только и можно понимать Есенина. Не знаю. Есенин, когда читает «Хлопушу», ведь это совсем другой Есенин. Это Есенин огрызающийся. Это Есенин на том самом корабле и в том самом трюме, о котором он говорит. Я не думаю, что, так сказать, так всю поэзию Есенина надо читать. А когда он один? Когда он один? Когда он пишет письмо маме, матери? Ведь он очень доверителен. Он, по-моему, пишет одному человеку. Это, наверное, тихие стихи. Их кричат как-то боязно. Они предназначены одному. И вообще, надо сказать, что лирика его чрезвычайно... Вот теперь где-то, так сказать, может, я повторяю, все то, что я говорю, так сказать, так, как я понимаю. Но и смешно было бы. Художник и состоит из своего мироощущения, из своей индивидуальности, из своего понимания. Если оно будет близко вам, мне будет только радостно, значит, я не буду исключением. Больше всего страшно, простите за такое слово, выпендриваться в Есенине, с моей точки зрения. Знаете? Он писал нам всем. Он вроде бы писал о всех вещах весьма известным и понятным. Но так писал, что это как будто бы угадывал наши с вами и страдания. И этого не надо бояться. Да, человек страдает. Человек не так легко живет. Он трудно живет. Не случайно в муках мы рождаемся, в муках живем и в муках умираем. Но что же сделаешь? Такова. Это жизнь человек. Человек в борьбе живет. Он претерпевает. И стихи, если посмотреть на них, вот так сказать, с точки зрения, понимаете, какой-то неверной тенденции, можно сказать, что у него так, кстати, и говорили. Сколько раз мы Есенина делали упадническим, сколько раз он опять возникал и опять как бы уходил. Ведь я застал то время, когда в нашем пионерских, так сказать, я еще был октябренком, потом был пионером, это были 20-е годы, я помню, когда не очень рекомендовали Есенина. Не очень рекомендовали. Да, Господи, разве только Есенина. Я уж не говорю, вот землянку-то, которую я иногда пою, ведь она же была в свое время запрещена, не рекомендована. Вот же какие вещи. Но он близок своими, так сказать, честными, удивительными, тонкими чувствами и переживаниями. Сегодня я хочу попытаться вместе с вами. Я не буду читать вам. Я буду только сегодня, я расскажу кое-что и буду петь. Вернее, даже не петь, я буду исполнять. Очень прошу меня правильно понять, у меня, ну вот бывает так, отменять не хотел сегодня. Думаю, придут люди, ну что, а у меня голоса нет. Ну я все равно пришел. Может быть, и Есенин меня простит вместе с вами. Я покину родинный дом, голубую оставил Русь, в три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. В три звезды Так над прудом теплит матери старой грусть. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблони цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть в дуге, стережет голубую Русь, старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует. Что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Вы мне поаплодируете потом, в конце. Ладно? Есенин не очень любит, правда? Я тоже так считаю. Вот в этом самом доме ровно, значит, 20 лет тому назад мы праздновали, или, так сказать, отмечали, праздновать это нельзя, отмечали, а может быть и праздновали, День поэзии, отмечали 70-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Это было в большом зале. У меня до сих пор хранится билет этого вечера. Я горжусь, что там фамилия моя тоже напечатана. Потому что, ну вы представьте себе, это 20 лет тому назад, но Августа Леонидовна Миклашевская в этом вечере. Павел Иванович Чагин в этом вечере. Поэт Тихонов в этом вечере. То есть, понимаете, друзья, товарищи, близкие люди, через, как говорится, через рукопожатие, как будто бы ты... Я помню, сотворил невероятную историю. Я подошел к Августе Леонидовне и сказал, кстати, записывал этот весь вечер Лев Алексеевич Шилов. Он записывал этот вечер, очень знающий и очень интересный человек. И вот я подошел к Августе Леонидовне, красивая, такая немножко увядшая женщина, но удивительно красивая, актриса камерного театра. Я подошел к ней и, так сказать, не отдавая отчета, и, в общем, где-то очень непосредственно задал ей такой, знаете, глупейший вопрос. Я говорю: Августа Леонидовна, вас очень любил Есенин, ну, глупее же ведь не задашь. Но она простила мою эту, потому что, вероятно, я все-таки это делал искренне, ну, неудачно. Она посмотрела на меня и сказала прекрасную мне фразу: он меня придумал. Смотрите, какая прекрасная вещь, как умно она ответила. Я потом только уже догадывался, так сказать, расшифровал для себя этот ответ. Ведь действительно, что такое любовь? Это наше воображение, это талант, так сказать, придуманность. А ведь ей были посвящены лучшие стихи, как мы обязаны этой женщине. Пускай ты выпита другим, но не осталось твоих волос стеклянных дым и глаз осенняя усталость. Или вот эта строчка: дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу, я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Какие прекрасные стихи. Удивительно. И здесь же я познакомился с Павлом Ивановичем Чагиным. Надо сказать, что это тот самый Павел Иванович Чагин, которому Есенин, только подумать, посвятил цикл лучших своих стихов «Персидские мотивы» моему другу Павлу Чагину. И вот здесь я узнал то, и из первых рук то, чего, что, то, о чем я хочу вам рассказать. Ну, во-первых, Павел Иванович Чагин спустя некоторое время, это была декада, посвященная Есенину, мы встретились с ним на одном концерте, где он мне сказал интереснейшую фразу. Он меня остановил. Значит, говорит: ну куда ты бежишь-то? А он шел уже с выступления. Не замечаешь старых знакомых. Ведь подумать только, один раз я с ним встретился. Это тоже удивительная какая-то, знаете, простота взаимоотношений, по-хорошему, близость. У меня было такое ощущение, что меня Есенин остановил. Как будто мне Есенин сказал, что куда ты спешишь-то? Я остановился. Он говорит: ну что же, говорит, ты успокойся. Есенина нельзя суетливо, ты... успеешь, там еще есть несколько номеров. А потом так посмотрел на меня: ну что, говорит, Миша, купаемся в лучах есенинской славы, да? Вот мы сейчас все купаемся. И действительно, мы до сих пор с вами купаемся в лучах этой великого, славы этого великого поэта. И вот, что же мне поведал Павел Иванович? Он мне рассказал историю. Историю написания одного стихотворения. И рассказал мне, при каких обстоятельствах, ну, это известная история, поэтому здесь я ничего нового не расскажу вам. Но он мне рассказал о том, как Есенин в 25-м году просил очень Чагина напечатать стихотворение, которое он уже, кстати говоря, несколько раз печатал в «Бакинском рабочем». Я думаю, что для данной аудитории не следует, так сказать, мне рассказывать, что Чагин был главным редактором «Бакинского рабочего», о том, что, так сказать, в это время был Сергей Миронович Киров в Баку, и что Киров очень был высокообразован в понимании поэзии, в ее восприятии, и, в частности, очень любил Есенина. И Есенин знал об этом. И вот Есенин несколько раз обращается к Чагину с тем, чтобы тот напечатал эти стихи. А он говорит: «Побойся Бога», отвечает ему Павел Иванович. «Ведь я уже печатал тебя дважды, и дважды ты получал гонорар». Тогда Есенин встал на колено и сказал: «Чагане, ты моя Чагане». И Павел Иванович напечатал, он говорит: «Я напечатал в третий раз его стихи». Потому что, конечно, такая прелестная острота и такие молитвенные глаза, которые были у Есенина. Есенин в ту пору мечтал попасть в Персию. Он уговаривал, просил, умолял. Это из рассказа Павла Ивановича Чагина и Имрама Касумова. Имрам Касумов, к сожалению, так сказать, рано ушедший драматург, писатель. Мы были с ним дружны. Он написал «Человек бросает якорь». И во время гастроли Малого театра, это мой театр, в котором я проработал почти 40 лет, в этом театре была поставлена его пьеса «Человек бросает якорь». По-моему, это была первая его пьеса. И вот Имрам Касумов мне кое-что тоже рассказал, что совпало, потому что это было немножко позже, что совпало с тем, о чем рассказывал мне Павел Иванович. Итак, Есенин просится в Персию. Он болен Персией. Ну, Чагин говорит, что «Побойся Бога, у нас никаких нет взаимоотношений с Персией. Пустить в Персию мы тебя никак не можем. И поехать туда невозможно. А граница рядом, с Ираном, там рядышком граница проходит». Он говорит: «Нет, ты пойди к Кирову и попроси Кирова. Киров найдет возможность, он любит мою поэзию, он меня пошлет». И вот Чагин, рассказывая мне, идет к Кирову. Он идет к Кирову, потому что он хочет ему просто рассказать, что у поэта, ну, недуг. Он хочет попасть в Персию, то есть он творчески очень этим, так сказать, озадачен. Это Павел Чагин очень хорошо понимал, что происходило в душе у Есенина. Какие образы толпились у него, так сказать, в нем. И он пришел к Кирову. Пришел, конечно, понимая, что положительного ответа он не получит. Сергей Миронович выслушал и сказал: «О чем вы говорите? Ни о какой поездке, конечно, не может быть речи в Персию. Мы уже потеряли одного гения. Нельзя. И сделайте все, чтобы удержать поэта от этого шага. Потому что Есенин такая человеческая натура, что он возьмет и махнет». Чагин, уходя, и вот здесь я очень вас прошу простить меня, потому что здесь маленькая моя версия. А потом я скажу, почему я так и извинился, и вместе с тем вам рассказал. Киров останавливает Чагина и говорит ему: «Ну, сделайте все, не отнимайте у него этого желания». И Чагин уходит. Я потом возвращусь к этой своей, почему я извинился и почему я позволил себе такое, так сказать, свое изобретение вам преподнести. А дальше то, что было. Была виза. Ну, уж там, как Чагин постарался эту визу придумать. И был совершен переход через границу. Были две линейки. Были, ну, красное вино уж, так сказать, никуда не денешься, оно было даже необходимо в этой ситуации. И они отправились, так сказать, в Персию, короче говоря. Есенин ликовал. Ночью они приехали уже к месту. Я только хочу заметить, что они ехали в противоположную сторону персидской границы. Они ехали в азербайджанское село, куда меня и моих товарищей пригласил Имрам уже Касум, Мардакяны, где и находится известный мемориал Сергея Есенина. Вот это его путешествие в Персию. Иногда задают такой вопрос. А скажите, пожалуйста, Есенин понимал, что, так сказать, его обманывают? Я на это могу ответить только одним. Есть прекрасные строчки гениального Пушкина, которого беззаветно любит Есенин. Он говорит об этом. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Вот природа поэтическая. Вот почему Кирова я позволил себе присочинить вот эту остановку Чагина и разговора с Кировым. Я понимал, что я, так сказать, очень на себя беру серьезную ответственность. И я рассказывал это как версию, как если хотите, новеллу. Я позволил себе просто, так сказать, вот предположить. Но каково было мое удивление, что спустя несколько лет в газете «Правде» я прочитал «Подвал», который доподлинно цитировал то, что я вам сейчас сказал. Что Киров остановил Чагина и попросил его сделать все возможное. До сих пор не могу понять, не то ли мне приснилось, не то ли я слышал, не то ли меня слышали. Надо сказать, что с годами эти вещи, к сожалению, повторяются. Но вот совсем недавно в вечерней Москве, в его 90-летие Сергея Александровича, когда мы отмечали эту дату, об этом тоже. Уже, так сказать, из переписки, из писем Чагина тоже об этом. Но самый интересный факт, который я вам вот расскажу из первых рук Чагина. Он говорит, что когда приехали в Мардакяны, сразу легли спать. А утром все были предупреждены, что Персия, и хозяйка дома, так сказать, только Персия. Когда он вышел и спросил, хозяйка, ничего не понимая, твердила только одно слово – Персия, Персия, Персия. И Есенин куда-то сгинул. Он куда-то убежал. И возвратился он через некоторое время, принес совершенно великолепные стихи, говорит Чагин. Вот они. Сани, есть такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая Фея. В Харасане есть такие двери, но открыть те двери я не мог. Довольно силы, в волосах есть золото венец, голос Пели нежный и красивый. У меня в руках довольно силы, но дверей не смог я отпереть. Ни к чему в любви моей отвага, и зачем кому мне песни петь. Стала неревнивой шага, не смог я двери отпереть. Ни к чему любви моей отвага. Мне пора обратно ехать в груз. Персия, тебя ли покидаю? Навсегда с тобой расстаюсь. Из любви к родимому мне краю. Мне пора обратно ехать в Русь.
покидай, покидай. До свидания, baby, до свидания. Пусть не смог я двери отпереть, ты дала красивое страдание. Про тебя на родине не петь. До свидания, baby, до свидания.
Не будем тратить на это время. Вот маленькую новеллу, которую я вам хотел поведать. Песни, песни, о чем вы кричите? Или вам нечего больше дать, голубого покоя не веди. Я учусь мои годы вплетать. Я хочу быть тихим и строгим. Я молчанию звезд учусь. Хорошо им не год. Сторожить задремавшую Русь. Сторожить задремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному, избирать на дороге колосья в обнищалую душу суму. Но равнинная синь не лечит, песни песни не льпас не спихнуть. Золотистой метелкой вечер расчищает мой рот. Песни, песни, о чем вы кричите? Или вам нечего больше ждать? Голубого покоя нет, я учусь в мои кудри плетать. Я хочу быть тихим и строгим. Я молчанию у звезд учусь. Хорошо и в него при дороге. Как-то мне пришлось побывать у одного интересного человека. К сожалению, годы уходят, и из жизни уходят люди. Ну, что же сделаешь? Осинин об этом все время говорит. Это критик, писатель. Стор. Я не знаю, знакомо ли вам это имя. Дело все в том, что Стор занимался его архивом уже значительно позже, после того, как Сергей Александрович значительно намного времени, чем когда он ушел из жизни. И вот так случилось, что я познакомился с ним. и был приглашен к нему на дачу в Новый Иерусалим. Но на этой даче оказался английский молодой парень. Ну, очень молодой, поэтому я с ним сначала запросто. А потом, когда он узнал, что, так сказать, он ученый человек, то я как-то так немножко себя сдержал от этого некоторого такого, знаете, амикошонства. И, ну, почти что ровесник моей дочери, подумаешь, так сказать. Тем не менее, все-таки положение обязывало в том смысле, что он человек ученый. И тем паче еще за столом себя вел так, что он был вегетарианцем. Это тоже меня немножко, так сказать, к нему как-то расположило, и загадка какая-то. Но я был поражен, что он знал очень Есенина хорошо. И мы с ним читали друг друга. Я читал, он читал, и соревновались. И надо сказать, что он просто знал очень много. И прекрасно владел русским языком. Тогда в процессе нашей беседы я задал ему вопрос. А для чего вы изучаете наш язык и так хорошо им владеете? Он говорит, а вы знаете, я приехал из Кембриджского университета. Обратите внимание. И хочу здесь попытаться изучить Есенина, поэзию его, сделать переводы и в Кембриджском же университете защитить по Есенину диссертацию на магистра. Ну, меня он просто потряс. Я был очень, так сказать, как-то и удивлен, и, в общем, весь вечер у меня был вопрос, как Стор сказал, так сказать, вы все, что делали, все, так сказать, каким-то, так сказать, на лице с вопросом. Разговор зашел вот о чем. Он мне задал вопрос. Он говорит, вы могли бы... А Стор, у Стора была гитара, очень хорошая краснощековская гитара, и он ее приготовил. Он меня и пригласил, собственно, как потом я выяснил, не случайно. У нас зашел такой разговор, и парень этот стал меня просить. Он говорит, вы могли бы вот мне прочитать стихотворение, которое, так сказать, ну, как он сказал, самое интернациональное. Я немножко, так сказать, растерялся, но вместе с тем, ну, стал называть ему. Он говорит, нет, нет, нет. И у нас получилось нечто такое, знаете, игры холодно-жарко, холодно-жарко. Короче говоря, он мне сказал, не беспокойтесь, я вижу, что вы далеко ушли в сторону. Я прошу вас исполнить, вот Стор приготовил гитару, письмо матери. Тогда я ему задал вопрос, я говорю, ну а какое отношение имеет, так сказать, интернациональность письмо к матери? Он говорит, вот я вам скажу, я, так сказать, вообще тема матери, она сразу, как только между людьми, которые не знают языка, возникает, языковый барьер сразу опускается. То есть возможность общения между людьми на теме матери, мамы, мутер, апа и так далее, сразу возникает, вы знаете, иные лица, иные теплеют глаза. Это действительно, я потом проверил. Когда ты спрашиваешь, а как ваша мама там, за рубежом, а как ваша мама, обживали она, а как ее, человек сразу, так сказать, друг по-другому, он понимает. И он мне сказал, что я не знаю более доверительного стихотворения во всей мировой лирике, а ему можно было поверить, чем письмо матери. Вы подумайте, это сказал английский молодой человек о нашем Сергее Есенине. Я не знаю, как на вас, но меня это тогда произвело колоссальнейшее впечатление. Просто колоссальнейшее. И я им успел эту песню неизвестного, так сказать, композитора, вернее, композитора Липатова, известная песня. Но я по-своему. Паче с годами, когда понимаешь, что такое мать, когда нет. Ты жива, еще моя старушка, жив я. Струится
Вьется над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая от него, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветром шуме, и тебе вечерний синий мрак часто видится одно и то же, будто кто-то мне в кабацкой драке заданул под сердце финской нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горько я пропойца, чтоб тебя не видел умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты
из уст своего родственника слышать, как читал Есенин это стихотворение впервые в Воротниковском переулке, там, где раньше находилась знаменитая, так сказать, наша потом уже ставшая Цидри. Это был клуб актеров. Этот дворик вы хорошо, наверное, все знаете. Это в Городниковском переулке. Там много сейчас актеров наших живет. И Елена Николаевна Гоголева там, и Рыжов, многие другие. Я там раньше тоже неподалеку жил после войны. И вот в этом самом подвальном, таком, понимаете, небольшом, там собирались, считали. Там попросили Есенина прочитать письмо матери. И вот факт, я выпытывал у своего дядьки. Я говорю, ну и как он читал? Он говорит, ты знаешь, он читал удивительно тихо. Но он читал так, что он умирал. Умирал. Там было все. Там была и горечь, и боль, и нежность, и прощение. и, вернее, и мольба простить, как мы все в долгу перед нашими матерями. И Есенин, когда кончил читать, стояла мертвая тишина. Никто ничего не мог, не аплодировать, ничего. Он ушел. Он пошел в комнатку, и, так сказать, там тогда кто-то все-таки изъявил желание, чтобы Есенин еще что-нибудь почитал. И он не выходил оттуда. Тогда снарядили небольшую группу присутствующих с тем, что посмотрели. Он был выжат. Одна песня, одно стихотворение, одно стихотворение. Понимаете, я иногда задумываюсь, и действительно Светлов, вероятно, прав, что плохие стихи, так сказать, пишутся умом, хорошие немножко отсюда и отсюда, а вот такие гениальные стихи, они пишутся, это кровью сердца, это действительно так. И я представляю, как была каждая строчка для него дорога, и что она ему стоила. Поэтому, когда берешься даже исполнять такие вещи, всегда задумываешься и понимаешь, так сказать, несовершенство того, что ты делаешь. Ибо там заложено гораздо больше. Это монолог сына матери. И понять этого английского парня можно, который сказал, что это лучшее стихотворение, которое в мировой лирике, которое было посвящено матери. Видите, как высоко расценен наш поэт.
Имя тонкое, растаяло, как звезда. кружится в складках смятой шали. Запах меда от невинных рук в тихий час, когда заря на крыше, как котенок мой лапкой рот, голом кроткой о тебе я слышу. Водяны поющих с ветром сон, пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня мечта, все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи к светлой тайне приложи уста. Не броди, не мять в кустах по грядами, не беги и не искать следа со снопом помостной.
Ну, малый театр не раз бывал за рубежом, гастроли. И мне приходилось выезжать с туристскими группами во Францию. И вот об одной такой поездке, которая связана с Сергеем Александровичем Есениным, я вам хочу сказать. Ну, мы все прекрасно знаем, потому что сейчас часто бываем за рубежом, что хочется все посмотреть. У себя в Москве под носом мы, извините, ничего не видим. И часто многого не знаем. Это я лично о себе говорю, не знаю, как вы. Иногда просто поображаешься своему невежеству. Но если уж ты приезжаешь куда-то, понимаете, за рубеж, и у тебя есть время, то тебя интересует почему-то все абсолютно. Даже один товарищ, так сказать, вот в Акрополе, когда мы были в Греции, он набил полные карманы древней, так сказать, в общем, этой галькой. А потом мне смотритель сказал, говорит, это ничего, говорит, пускай несет, говорит, мы каждое утро сюда две машины вываливаем, так сказать, это вообще мне. Вот. Так что, понимаете, интерес совершенно колоссальнейший, так сказать, у нас вдруг возникает, когда мы куда-то приезжаем. И вот такая же история, конечно, так сказать, ну, Франция. Франция – страна удивительная. Это удивительная страна. И, конечно, это естественное вообще настроение, естественное желание. И вот последняя парижская ночь. Мы по совету нашего гида отправляемся, небольшая группа, в Латинский квартал. Это интересно. Причем, надо сказать, что это октябрь, так сказать, когда студенты приезжают, у них на месяц позже начинаются занятия. И поэтому это ведь, так сказать, студенческая мекка, это Сорбонна и так далее. Студенты съезжаются, все кафе заполнены. Но что самое интересное, то, что мы наблюдали, там они торгуют, так сказать, всякими побрякушками, потому что платить нужно за учебу. Там платят студенты за это, за учебу. Вот. И вот мы на бульваре Сан-Мишель. Есть такой художник Врона, детский художник, он же и делает подтекстовки. Он мне подарил интересную, так сказать, картину. Я не хотел, у меня была такая мысль с вами сегодня показать, но потом мне как-то я постеснялся, потому что, ну что же, так сказать, как вещественное доказательство о том, что я говорю правду, что я не взял. Картина изображает парня, который стоит с гитарой на бульваре Сан-Мишель и поет песни. Так вот, я этого парня узнал на этой картине. Я говорю, так это тот самый, которому мы бросили в шапку несколько франков, и который пел Есенина. И вот при каких обстоятельствах? Ночью, уже поздно, но все-таки ведь ночью и смотреть-то интересно. И последняя ночь. И вот целая группа актеров, так сказать, других наших работников, туристской нашей группы, на бульваре Сан-Мишель. И мы останавливаемся у такого, знаете, зрелища, которое там привычно для нас, не очень. Стоит на углу парень, в шапке внизу, он под гитару поет такой уличный шансонье, поет песни. Ну, это интересно. Мы остановились и слушаем. Но ведь вы знаете, и теперь уже многие знают, что за все надо во Франции платить. Если ты слушаешь, то надо бросить, так сказать, несколько франков в эту шапку. Если там художник рисует какой-то на Монмартре портретик, так сказать, на, или на больших бульварах на асфальте, то мелками ты должен шапку, так сказать, обязательно бросить. Это смотри, смотришь ты или не смотришь, ты, так сказать, сделал, бросил и пошел. А мы никак, честно говоря, мы не знали, что это надо непременно сделать. Не потому что жадничали, хотя денег мало. И вы сами это прекрасно знаете. И хочется привести естественное желание, ну хоть какую-то, понимаете, штучку показать и так далее. И знакомым, все же говорят, поехал во Францию, раз поехал, значит, давай, так сказать, приноси подарки. Вот. Ну вот, ну какие сувенирчики. И вот мы стояли, а он несколько раз уже, он бил. И показывал нам, дескать, надо бросить. Он показывал нам. И заметил один актер и говорит: товарищ, нас просят, чтобы мы бросили. Мы сложились. Ну, а что? Это, так сказать, хорошее коллективное качество. Вот это, кстати говоря, товарищ наш один говорил, что это и выдало нас, в общем, в конечном итоге. Почему он узнал, что мы русские? Да. И мы бросили, а бросили щедро. Надо сказать, что у нас характер вообще, так сказать, довольно-таки в этом смысле щедрый. Французы, которым мы привозили всякие подарки, они были чрезвычайно шокированы, даже нашими, так сказать, потому что мы перед ними вываливали горы всяких подарков. Надо сказать откровенно, что это тоже не совсем, так сказать, красиво, и не надо этого делать, так сказать, я так думаю. Потому что они в ответ нам дарили какой-то сувенир, и мы оказывались в каком-то, знаете, но размах у нас, в общем, широк. Мы этому парню сложились, ни больше, ни меньше. Мы бросили ему, как мне потом сказали, 13 франков. Это, в общем, много. Понимаете, это много. Если можно, простите, если можно за один франк купить знакомым или жене целые колготки, понимаете. Это все-таки, это же все-таки, так сказать, да. Но этот парень принял наш дар, весьма, так скажем так, посмотрел через плечо и приостановился и запел Есенина. Вот вы знаете, то, что он запел Есенина, это, конечно, больше подарок, чем можно было ожидать. Но самое невероятное, мы поняли, что он поет Есенина, но на каком языке мы не могли понять. Потому что я не могу сказать, что я очень хорошо знаю французский язык, но все-таки я понимаю немножко. В школе все-таки учили чему-нибудь и как-нибудь. Вот, к сожалению, ну, дочь уже знает лучше гораздо, а вот наше поколение, к сожалению, обделено немножко этим обстоятельством. Но тем не менее, значит, в общем, мы определили, что там французских вроде бы слов нет. Что же оказалось в конце? К концу песни мы поняли, что он пел по-русски. Он действительно пел по-русски. Но он так коверкал слова, и угадали мы по слову, которое он все-таки произнес в конце. Я не буду коверкать слов и не буду петь, так сказать, да, я буду петь так, как это нужно, но я проакцентирую это слово, и вы тогда узнаете, какое слово он... Но я одну вещь вам преподнесу. Это я слышал, что он сделал. И вот это меня поразило. Меня поразило, что он понимал, как мне показалось, о чем поет. И вот послушайте, я привнесу только одну его деталь, одну единственную. Ну, посмотрим. Попавший к
он заледенелый. Что стоишь, нагнувшись под метелью белой? Или что увидел, или что услышал?
Как он пел, что он понимал, о чем он поет. И это удивительная вещь, потому что мы вот говорим, наш Сергей Есенин, он перешагнул. И вот чем, видите, смотрите, чем национальнее поэт, тем он более интернациональный. Это как закон. Как это закон? Возьмите вы того же Гамзатова, возьмите вы Айтматова, это закон. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли печаль пролетая уж не жалеют больше ни о том. И журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в небе странник пройдет, зайдет и вновь наставит дом. А всех ушедших широким месяцем над голубым прудом, а всех ушедший грезит коноплями. Широким месяцем над голубым прудом.
жаль души сиреневый свет. В саду горит костер и ликанцы, но никого не может он согреть. В саду горит костер и ликанцы.
Вы не устали? Ставил я спектакль в Казани. Была пора, когда я много разъезжал и любил эту цыганскую свою жизнь. Были на то силы. И было в этом свое очарование. И вот в Казани спектакль. Поставил спектакль. Камаловцы меня очень, так сказать, тепло принимали. И после спектакля решили меня, так сказать, дать мне возможность отдохнуть. Повезли они меня, кто знает, в Казань. Через Волгу есть там такое местечко Старые Маркваши. Знаете, красивые очень места на той стороне. Причем это было зимой. Ехали мы на дровнях, на разломных, так сказать, большие сани. Я вспомнил свое детство, как это было, так сказать, когда мы в санях. Сейчас это редко, а раньше это было часто. Вот, этот ход лошади, так сказать, все это по снегу, по через Волгу. Волга там очень широка, огромная луна какая-то, лес. В общем, какое-то такое удивительное настроение. И вот, когда мы приехали туда, разместились, я был с товарищем, узнали, в общем, что приехали актеры, и попросили выступить. И вот от этого переезда я был под впечатлением, так сказать, вот этой всей картины, красотищей, которую я видел. Я сказал, хорошо, я вам почитаю, попою Есенина, достаньте гитару. Они достали гитару, как это всегда, так сказать, где-то там, они, значит, я ломал на ней руки. Но, в общем, согласился. Все было ничего. Все было хорошо, так сказать, в общем. Принимали это прилично и слушали, и мне было это очень приятно. Что может быть приятнее актеру? Но вдруг в разгар моего, как бы сказать, вот такого хорошего контакта со зрительным залом, а там у них, так сказать, зал посредине проход. Не как здесь, а посредине. В этот момент, когда я стал петь одну песню, вернее, одни стихи читать под гитару, я вам сейчас их прочитаю обязательно, входит собака. И садится она, так сказать, вот, знаете, широкий проход, она садится, так сказать, там вдали пандусом зал, и она сидит и смотрит на меня просто с большим интересом, как мне показалось. А я уже начал петь песню. По мере того, как я пою эту песню, пес посидел немножко, потом привстал и медленно глядя на меня, не спуская меня, так сказать, с глаз, он пошел ко мне навстречу. Подошел к рампе, а я пою. И две лапы закинул на раму. И стал меня в упор разглядывать. Я знаю один закон сценический. Если на театре появился ребенок, то его переиграть невозможно. И иногда, знаете, делают там животных, вот тоже, так сказать, собаку там ведут. Это невозможно. Это, я считаю, это вообще дохлый, извините, номер. Потому что уже это в том случае, если режиссеру нужно отвлечь внимание от актеров. И детей нельзя пускать. Они обязательно вас, так сказать, поставят своей непосредственностью, удивительной органикой. Я об этом Станиславский много раз говорил. Об этом написал прекрасно совершенно Леонид Васильевич Утесов в своей книге. Вы помните, когда кошка на рампе? Ах, ну это потрясающий эпизод. Ну, это удивительный эпизод. Когда он также абсолютно попал в утесовское положение. В положение Леонида Васильевича Утесова. Вот эта собака пришла и стала. И тогда я понял, что единственное мое спасение будет заключаться в том, если я буду петь не зрителю и не в себе, а я буду петь только этой собаке. И я стал совершенно честно петь этому очаровательному псу. Во-первых, я его разглядел, я пел. Во-вторых, он меня так слушал, причем он, это легавая собака, вот, он положил голову на бок. Слушал меня часть на бок, потом он переложил на другое, и ухо это повисло здесь. Одним словом, мы были вдвоем, но я боялся того, что, так сказать, все-таки зритель как-то это обстоятельство заметит. Что вы думаете? Зритель это воспринял как задолжное. Потом, когда я кончил, этот пес соскочил отсюда, и там ступеньки справа. Он пошел по этим ступенькам, и во время аплодисментов он вышел на сцену, как бы, в общем-то, сказать, обозреть зрительный зал и принять часть аплодисментов в свою пользу. Я бы не стал рассказывать этого анекдота, если бы не одно серьезное обстоятельство. Дело в том, что Есенин, и это мое глубочайшее убеждение, да и не только, он поразительно умел дружить с животными. Если я не ошибаюсь, у своего друга Венгерова в Грузии он подружился с псом. И когда он уехал, пес издох. Настолько они привязались друг к другу. Ну, не случайно это удивительное стихотворение «Собаки качал». Эти потрясающие строки, что, и, так сказать, никогда не бил по голове своего меньшого брата. Какая в этом сквозит и доброта, и понимание, и умение разговаривать. И я теперь уже, так сказать, глубоко убежден в одном, что поэзия Есенина обладает каким-то качеством доверительности, которое вот способствует, понимаете, общению с живым существом. Она обладает, в этом я, это не мистика. Я человек, так сказать, атеист с большим стажем члена партии. Но, понимаете, это меня потрясает, вот это удивительно. И еще один раз. Мы отдыхали в Щелыкове, и там часто у нас бывали концерты, так сказать, такие импровизированные актерские концерты. Вы знаете, как вот обычно, когда играешь на гитаре в ночную пору, а мы там на кострах и так далее, тогда еще был очень молодой Свеченко, Коля приезжал к нам, так сказать, и слушал. Тогда он только начинал свою, так сказать, деятельность такую очень робкую. Вот. А мы уже тогда, понимаете, хозяевами были Щелыкова, нашего, так сказать, Щелыкова. Мне уж тогда была поручена роль Леля в спектакле Малого театра «Снегурочка». Так что, сами понимаете, я родился в этом театре и чувствовал себя, конечно, хозяином в этих местах. И там, в Щелыкове, когда мы пели песни, вот вообще романсы, все это, соловьи нам не давали петь. Не давали. Причем это рассказ особый, у меня нет просто времени сейчас на это. То есть, понимаете, аккорд сначала они могут прекратить, потом они, прекратив, выждав, начинают забивать. Потом вы уже берите аккорд, не берите аккорд, они не будут вам давать петь. Они расходятся так, что никакие песни, ничего, вы же не пугаете, вы же звучите. А вот удивительная вещь, вы не поверите. Есенин, они делали такую интересную вещь. Когда пелся Есенин, Александр Иванович Саша Никольский говорит, надо Есенина петь, потому что этих, говорит, не укротишь иначе. Когда Есенина, они замолкают. А когда кончается, то вдруг такой, знаете, пересвист. Не то ли одобрение, не то ли, но какой-то такой, что, дескать, еще. Еще. Может быть, это моя фантазия. Может быть, это преувеличение. Но, вы знаете, мне так хочется с вами этим поделиться. И, так сказать, думаю, что вы правильно отнесетесь к моему этому ощущению. Причем не только моему, а многих того, тех, кто был с нами. Вот я хочу вам исполнить «Сукиного сына».
Теперь любовь.
Я сейчас проверю по часам. Ой, 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 ой. Я не заметил немножко, не знаю, как вы, я просто увлекся. Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду над дорогой моей засветил. Вечер синею свечкой звезду над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак, чаще ветер поет или дух, может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Хороша ты, о, белая гладь, греет кровь мою легкую.
Все мы в этом мире тленны, тихо льется с кленом. век благословенно, что пришло процвесть и умереть. Я хочу исполнить ту песню, стихами которой был сегодня назван билет. Я не случайно, так сказать, ее оставил напоследок. Записки, их надо обнародовать, их можно читать. Когда почувствуешь себя больным или старым, или таким покажется друзьям своим, Русь голубая и гитара помогут оставаться молодым. Спасибо за дивный вечер. Спасибо вам большое. Что я вам могу сказать? Ну, у меня еще в запасе много песен на стихи есть. Но я знаю, что существует такое хорошее правило. Надо соблюдать меру. Мера – это великое дело. Я сегодня хотел только одного. Не знаю, удалось ли мне, вот письмо очень приятное. Но мне хотелось, чтобы мы вместе с вами окунулись, покупались в Есенине. И мне очень дороги ваши были не аплодисменты, глаза, положение, в каком вы сидели. У каждого из вас была своя какая-то дума. И это самое дорогое. Я не знаю, как вы, мне иногда кажется, что зал утомляет шум, который, так сказать, после каждого номера, иногда даже не понимаешь, во имя чего он. Цветут чаще, не шумит ни яркий рожь, что в той стране не будет этих ниц, оставшихся на мгле. От тобой дороги мне люди, что живут со мной.
Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо.
Простите, пожалуйста, не уходите. Побудьте с нами еще немножко. Я понимаю, что вы очень устали.
Нет.
Но я хочу сказать, что вот, наверное, когда я делала вступительное слово, было ощущение, что я, так сказать, немножко, так сказать, время беру много, потому что масса эпитетов. Сейчас вы понимаете, что с этим человеком расставаться не хочется. Вот бывают люди, с которыми действительно искренне не хочется расставаться. Потому что сколько я слышу в исполнении замечательных певцов, действительно, с прекрасными голосами, например, отговорила «Роща золотая», все они почему-то считают, что отрезок, так сказать, стихотворения, которым заканчиваются стихи Есенина, значит, если время ветром разметает, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что и так далее. Вот это они не поют, а без этого нет этого стихотворения. И другие какие-то стихи, даже если они поют все, то, так сказать, их больше волнуют рулады. То есть они занимаются как бы своей чистой профессией, считая, что, так сказать, неважно, на чьи стихи это написано. А это неправда. Потому что для нас все-таки самое главное – стихи. И вот то, что вы это делаете как-то помимо вашей доброты, помимо вашей личности, помимо вашего жизненного опыта, который вы, естественно, в это вкладываете, ваше удивительное ощущение Есенина, просто за это огромное вам спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я очень тронут. Очень тронут. Спасибо. Это Есенина.